Слово благодати представляет проповедь «Молитва страждущего». Проповедует пастор Алексей Коломин.
Склонись ко мне, о любящий Христос, и в этот тихий час душевного покоя, и в час, когда я плачу средний взгод, приди ко мне, хоть я того не стою. Мне хорошо с тобой наедине, дышать тобой и слышать голос чудный, и слезы лить, открыв всю жизнь тебе, и видеть небо свод лазурный. Мне хорошо.
В прошлый раз и позапрошлый раз мы говорили о 99-м псалме. Мы подробно останавливались на таком важном, качественно важной стороне христианской жизни, на нашей радости, на том, что мы действительно имеем право радоваться. Христианство – это религия радости, это возможность для человека обрести радость, обрести благословение. И мы достаточно подробно останавливались на этом в прошлый раз, или даже прошлые два собрания заняла эта тема. Сегодня я хотел бы говорить немножечко о другом аспекте. Тема нашего сегодняшнего псалма, который мы сегодня будем рассматривать, это молитва страждущего. То есть, что делать тогда, когда обстоятельства нашей жизни настолько жесткие, настолько сокрушающие нас, что когда мы приходим пред лицо Божие, нам трудно радоваться. Какие-то обстоятельства нас давят, что-то нас сокрушает, что-то нас приводит в трепет. У каждого из нас разные обстоятельства, которые приводят нас к страданиям. В принципе, у всех страданий есть один праотец – это грех. Если бы однажды грех не вошел в человечество или в мир, если бы человечество не попало вот в эту сферу восстания против Бога, сегодня все люди, абсолютно все люди, которые в Адаме, которые родились от Адама, абсолютно все они живут в духе восстания против Бога, в духе утверждения себя. И каждый раз, когда человек утверждает себя, он восстает против Бога. И этим вызывает Божий гнев. В результате этого получается ситуация, когда человек находится в скорбях, или он живет, обретая скорби, самые разные скорби. Когда мы говорим о скорбях, мы говорим о разных причинах. Иногда это наши собственные грехи. Когда мы сами сделали что-то неправильно, сделали что-то против Бога, и мы сами вызываем на себя Божий гнев, и мы попадаем в обстоятельства, когда мы скорбим. Помните, подобная ситуация была у Давида. Когда-то Давид согрешил, и результатом этого стало то, что Бог забрал у него сына. Сын, который родился, умер. Давид очень жестоко страдал. Он стенал по поводу этой смерти. Это было что-то, что раздирало его душу. Но он точно знал, что причина этого страдания была в его грехе. Между прочим, его последующие проблемы, которые были с Авессаломом, то же самое каким-то образом были связаны с этим грехом, потому что Бог через пророка Нафана пророчески сказал о том, что последствия этого греха будут продолжаться еще дальше. То есть в каких-то ситуациях наша жизнь действительно становится печальной, мы переживаем скорби и стенания по причине наших собственных грехов, по причине наших собственных неправильных действий. Я думаю, что вы можете вспомнить в своей жизни массу таких ситуаций, когда в результате каких-то ваших действий вы попадали в обстоятельства скорбные, в обстоятельства, когда вы причиняли материальный вред себе или, может быть, людям, которые вокруг вас, в обстоятельства, когда вы причиняли вред своему здоровью, и в результате этого вы переживали боль, может быть, настоящую, натуральную физическую боль или же психологическую, духовную боль, и вам трудно было жить. Иногда мы попадаем в скорби в результате грехов людей, которые нас окружают. Помните трагедию, которая случилась 11 сентября, несколько лет тому назад, здесь, в этой стране? Помните совсем недавно эта трагедия в Беслане? Тысячи людей пострадали из-за грехов других людей. То есть какие-то злоумышленники, бандиты, люди, которые имели злые намерения, они пришли, они причинили боль, они причинили смерть, они причинили страдания. Мы знаем, что даже верующие люди пострадали. Мы знаем, что дети пастора в Бесланской церкви, несколько человек было убито, один мальчик выжил, у него глаза нет. То есть многие другие верующие, которые были там, тоже пострадали. То есть смотрите, мы имеем дело с ситуацией, которая немножко отличается от первой. Если в первой ситуации человек сам себе зарабатывает грех, то в этой ситуации Бог допускает по ему только ведомым причинам. Очень часто мы не сможем разобраться в истинной причине, почему это происходит, почему Бог допустил такую боль, такое страшное страдание, которое постигло вот эти семьи или этих людей, которые жили там. Конечно, у Бога гораздо больше взгляд, гораздо более далеко идущие цели, почему Он это допускает. Иногда, когда мы читаем о некоторых трагических событиях в Ветхом Завете, нам трудно себе представить, как это целые народы были уничтожены. Опять-таки, речь идет о том, что мы с нашей точки зрения не можем этого видеть и понимать. Но у Бога есть какие-то цели, которые включают в себя разумность таких действий. Опять-таки, мы говорим, что результатом всего этого является грех людей. Только в какие-то ситуации, в какие-то моменты Бог снимает свою ограду с части, какой-то части людей, с какой-то части человечества. Кроме грехов людей, которые нас окружают, нас к скорби еще приводят различные катастрофы. То, что не связано с прямым действием людей. Например, когда-то в Армении было очень большое землетрясение. И вот эпицентр был возле города Спитак. И несколько городов вокруг были буквально сметены с лица земли. 25 тысяч человек погибло в один день. Десятки тысяч были ранены. То есть речь идет о том, что это огромная скорбь. Это скорбь, сказать, это очень мало, это трагедия. Это буквально потрясло весь Советский Союз. Весь мир был потрясен такими событиями. Не так давно было подобное землетрясение в Иране, город Бам есть там. 40 тысяч человек погибло там. То есть нам, конечно, легко говорить, когда это где-то далеко. Я лично был знаком с некоторыми людьми, которые пережили землетрясение в Ринакане, и которые своих родных потеряли там, когда их привалило там этими плитами, когда дома рассыпались, как карточные домики. То есть когда это становится ближе к нам, тогда это, конечно, потрясает. Между прочим, и сейчас еще многие-многие люди, пережившие эту трагедию в Беслане, они просто потеряли способность к жизни. Они ходят, они приходят на работу, но они абсолютно никакие. Они абсолютно, они психологически подавлены полностью. Это трагедия, это боль, это бедствие, когда люди в один момент теряют все. Может быть, слышали несколько лет тому назад в небе над Швейцарией два самолета врезались. Один самолет был с детьми, из Уфы летел. И второй самолет DHL, это грузовой самолет. Вот. И по ошибке диспетчера это произошло. Там погибло, я не помню уже сколько, несколько десятков детей и взрослых, которые их сопровождали. Так вот, у одного человека, он, кстати, родом с Кавказа, тоже, но жил где-то в Уфе, и у него жена и двое детей погибли там. Этот человек перестал жить просто. Он живет, он ходит, он движется, но его вся жизнь потеряла абсолютно всякий смысл. И что он сделал? Он методично, очень спокойно, он устроился на работу в какую-то фирму в Португалии. Он получил визу шенгеновскую, то есть визу, которая разрешает ему ездить туда. Он нашел, где живет этот диспетчер, который дежурил тогда. И однажды, средь бела дня, он появился перед домом этого диспетчера, позвонил в дверь, этот диспетчер вышел, он воткнул ему нож в сердце, повернулся и ушел. Его взяли власть, и он абсолютно не отрицает то, что он это сделал. Он говорит, я не жилец, я не хочу жить, у меня нет никакой цели, никакого смысла. Это транс, в который человек попадает, когда он обнаруживает боль, обнаруживает, что все рухнуло. Вы знаете, мы живем, и нам кажется, что у нас есть ради чего жить, мы иногда жалуемся на какие-то те или иные трудности, с которыми мы сталкиваемся, но мы не ценим и не видим того, что мы имеем, что делает нашу жизнь возможной. Иногда люди попадают в скорби, которые действительно потрясают до глубины. Как я уже сказал, что Бог допускает скорби. Разные причины есть, почему Бог их допускает. Самая большая ошибка, которую очень часто делают люди, в которой часто мы с вами попадаем, когда мы видим человека скорбящего, и мы пытаемся выписать рецепт, мы пытаемся сказать, а это вот за это, а это вот по этой-то причине. Вы знаете, Бог не дал нам такой власти, Он не дал такого права. Мы не знаем, почему так происходит. Помните, когда друзья Иова пришли, и они пытались теоретизировать, они рассуждали. Один говорит, вот тебе за это. Другой говорит, нет, наверное, вот за это. Третий еще какие-то причины. Все логические причины выдвигали, почему, на их взгляд, им казалось, что Иов страдает. Ну, как известно, никто из них не был прав. Очень часто мы, люди, попадаем в такую обстановку, когда мы начинаем судить людей, которые нас окружают, которые по каким-то причинам, иногда нам кажутся абсолютно очевидные причины, почему люди попадают в такие беды. Нам не дано это. Бог, у Него есть причины, разные причины. Одна из причин, действительно, Бог наказывает за грех. Но когда Он наказывает, Он исправляет. Он хочет, чтобы человек исправился. У Него есть какой-то план, по которому Он действует. Это Его разговор с человеком, к которому Он обращается, к которому Он допускает скорби. Иногда Он допускает скорби для того, чтобы закалять нас и делать сильнее. И многие из нас переживают это. Помните, мы говорили о том, что человек не может стать сильнее, если у него не будет сопротивления. Вот почему Бог допускает сопротивление в нашей жизни, чтобы мы становились сильнее, чтобы у нас была способность правильно жить, преодолевать трудности, с которыми мы сталкиваемся. Иногда Бог это делает для того, чтобы смирять нас. Тогда, когда наше сердце, наш человек, наше сознание себя поднимается слишком высоко, и Бог ставит нас в какую-то жесткую, может быть, жалкую ситуацию, когда наше сердце сокрушено, когда мы разбиты, когда у нас ничего не остается делать, как только полагаться на Бога. Это очень важное обстоятельство, между прочим, братья и сестры. Вы знаете, что нет ничего важнее, нет ничего больше, как учиться или жить жизнью, полагающейся на Бога, уповая на Бога. И всякий раз, когда мы забываем это, Бог по своей милости, помните, написано, кого любит, того и наказывает. Бог по своей милости ставит нас в обстановку, когда мы снова нуждаемся в Нем, когда мы снова хотим искать Его. Когда это бывает? Чаще всего тогда, когда мы забылись, где мы, и Бог поставил нас в жесткие условия, и в результате скорбей мы взываем к Богу. Таким образом, Он побуждает нас к большей зависимости от Него. Мы в воскресенье говорили о блаженстве нищих духом. Это обстоятельство, обстановка, когда мы жаждем Бога, когда мы нуждаемся в Нем, когда мы не можем без Него жить, когда мы стремимся к Нему. Итак, мы говорим о том, что Бог допускает скорби по разным обстоятельствам, для своих целей. Мы не знаем целей всех, мы не можем их всех понять. Мы пытаемся, мы всегда хотим понять, это точно. Мы всегда хотим понять цели, причины скорбей, но мы не можем. Все мы не можем понять. Мы что-то можем увидеть, но всего мы не можем понять, и всего мы не можем расшифровать то, что происходит, то, что Бог делает. Когда мы говорим о 101-м псалме, псалом 101, он так и начинается. Он начинается, первый стих, посмотрите, «Молитва страждущего». Дело в том, что книга Псалтырь, Библия вообще это реальная книга. Она не идеализирует ситуацию, она не написана только для тех, у кого все нормально. Она не написана для каких-то оторванных от практики жизни обстоятельств, в которых находится человек. Она написана для простых людей, у которых случается все в жизни. Вот поэтому сегодня в этом псалме, 101-м псалме, мы с вами научимся, каким образом Верующий человек, знающий Бога, уповающий на Бога, стремящийся к Богу, каким образом верующий человек реагирует или ведет себя, или предстоит перед Богом тогда, когда сложно, когда больно, когда написана молитва страждущего, когда он унывает. То есть это обстоятельства, которые больно сжали человека. Что он делает? Этот псалом написан, скорее всего, здесь не написано, кто его автор, и нет деталей, которые бы представили нам обстоятельства. Но по некоторым штрихам в этом псалме мы можем предположить, что, скорее всего, он был написан в дни вавилонского пленения. И, скорее всего, он был написан немножечко ближе к концу или в самом конце этого вавилонского пленения, когда эти люди, страдающие там в плену, они молились Богу, и они знали, что конец близок. Этот псалом или эта молитва подобна молитве Даниила. Помните, в 9 главе книги Даниила Даниил молится. Он говорит, что я по книгам высчитал, что у пророка Иеремии сказано, что 70 лет отведено народу твоему для того, чтобы быть в наказании, быть в изгнании. И когда эти 70 лет, Даниил понял, что эти 70 лет подходят к концу, он стал молиться, исповедоваться, и он стал взывать к Богу об освобождении. Так вот, вот этот псалом написан, скорее всего, может быть, Неемией, может быть, Ездрой, может быть, кем-то из их соратников. Те люди, которые ожидали освобождения. Те люди, которые в своем стремлении к Богу, в своем осознании Бога, они по-особенному чувствовали эту боль, в которой они находились. Находясь в этих жестких обстоятельствах, они молятся. Кроме того, 101-й псалом – это опыт молитвы. Это опыт молитвы, практической молитвы. То есть, когда мы учимся молитвенной жизни. Я не знаю, какая практика молитвенной жизни у вас. Я знаю точно, что каждому человеку нужно научиться практике молитвы. И она бывает разная. Какие-то обстоятельства, когда нам хорошо, и мы восхищаемся, и мы прославляем Бога. Какие-то обстоятельства, когда нам больно, когда трудно жить. Так вот, этот псалом показывает нам практику молитвы. О чем молиться тогда, когда трудно? Этот псалом построен, у него есть две больших части. Вернее, одна большая и вторая гораздо меньшая, но две основных части. Первая большая часть начинается с первого стиха, заканчивается 23 стихом. И вторая часть 24 стиха по 29 стих. Эти две части имеют, в свою очередь, то же самое, свои две части. Как и в прошлом псалме, о котором мы говорили в 99-м, они построены как бы параллельно. То есть вначале есть мольба, потом утверждение в Боге, потом опять он обращается к мольбе или к просьбе и еще раз находит утверждение в Боге. Давайте мы посмотрим на первую часть, на вопль о помощи. Первая часть с 1 по 12 стих начинается с выражения, с простого выражения мольбы. Это выплескивается боль, это выплескивается переживание. Это сердце, которое пронизано стрелами. Давайте послушаем внимательно и попробуем понять атмосферу, попробуем понять дух этого человека, который писал эти слова. Слушайте. Молитва страждущего, когда он унывает и изливает перед Господом печаль свою. Господи, услышь молитву мою, и вопль мой да придет к Тебе. Не скрывай лица Твоего от меня. В день скорби моей преклони ухо Твое ко мне. В день, когда я воззову к Тебе, скоро услышь меня. Посмотрите, здесь еще никакой просьбы нет. Здесь нет еще никаких бед. Здесь еще не перечисляется вот это то, что причинило ему боль. Здесь только написано о том, что этот человек чувствует боль, и он просто просит. Это естественная жизнь. Очень часто, когда мы говорим о молитве, возникает у людей вопрос, а зачем молиться, если Бог знает? Зачем рассказывать Богу то, что ему и так известно? Я вам хочу объяснить, почему люди молятся в таких обстоятельствах, и не только в таких обстоятельствах. Когда вы были ребенком, и когда вы ушибли себе колено, и когда вы прибегали к своей маме или к своему папе, и когда вы плакали и рассказывали о том, что вам больно, родители видят это так, что вам больно. Почему вы говорили и продолжали говорить, что вам больно? Потому что вам было больно. В этой ситуации вы не думаете о том, что папа с мамой знает уже, что мне больно. Нет, боль заставляет вас идти к родителям, идти к маме и жаловаться. Изливать сердце. Вот что здесь написано. Смотрите, он изливает перед Господом печаль свою. Молитва – это общение с Богом. Молитва происходит не потому, что Бог не знает, и мы приходим его информировать. Нет, Бог все знает. Бог даже знает, что вам нужно, чтобы помочь вам. Но молитва – это состояние, когда мы не можем не молиться. Когда мы знаем, что только Бог способен нас утешить. Когда нам нужен тот, кто поймет нас. Когда нам нужен тот, кто знает нашу боль. Посмотрите, что он просит здесь. Второй стих. «Господи, услышь молитву мою». Он знает, что Бог его слышит. Но когда он говорит сейчас, он хочет точно быть уверенным. Он хочет сделать все, чтобы Бог его слышал. Дальше он говорит, не скрывай лица твоего. Он хочет иметь общение с Богом. На какой-то момент, в какой-то ситуации псалмопевец потерял Бога из вида. Помните, как это было у Илии, когда он сидел под можжевеловым кустом, когда он плакал, и когда он не видел абсолютно Божьего плана, он не видел Божьих действий, ему было трудно, печаль и скорбь охватили его сердце. В подобной ситуации этот человек находится, и он просит, он говорит, не скрывай лица твоего от меня, я хочу иметь с тобой общение, я хочу ощущать тебя рядом, я хочу осознавать, что ты здесь. Братья и сестры, это очень важное обстоятельство. Очень сложно действительно тому человеку, который теряет Бога из вида. И первое, что этому человеку нужно для того, чтобы урегулировать его боль, урегулировать его проблему, ему нужно снова, еще раз ощутить божественную близость. Он продолжает, смотрите, «преклони ухо твое ко мне». Безусловно, это так называемый антропоморфизм. Сложное слово от слова антропология, вы знаете, это человек, морфизм – это форма. То есть, когда Богу придают человеческие характеристики. Бог не человек, у него нет ушей, таких, какие у нас есть. Но когда псалмопевец обращается и говорит «преклони ухо твое ко мне», он говорит о том, что он хочет, чтобы Бог его слушал. Это такое аллегорическое высказывание или метафора своеобразная. Он обращается к Богу, и он просит, Господи, услышь меня, преклони ухо твое ко мне. То есть он повторяет то же самое, что он уже сказал. Он говорит другими словами. Он снова и снова пересказывает это. Он снова и снова обращается к Богу. Почему? Он изливает душу. И он так и говорит. Я изливаю мою душу перед Богом. В день, когда воззову к тебе, скоро услышь меня. Он уже устал. Он хочет помощи сейчас. Он видит, что его силы, его возможности подходят к концу. Братья и сестры, почему мы останавливаемся на этом? Это показывает нашу жизнь. Это показывает те боли, те страдания и переживания, в которых мы с вами находимся. Это вполне естественно так молиться. Это вполне естественно просить у Бога помощи и изливать перед Ним душу свою. И просить освобождения, просить облегчения, просить поддержки. Просить этой поддержки скоро. Сразу после того, когда он выразил эту мольбу, посмотрите, псалмопевец переключается к еще одному большому блоку с 3 стиха и по 12 стих. Все, что он делает, он перечисляет свои беды. Опять-таки, как мы уже говорили, Бог знает все наши беды. Но Он хочет, чтобы мы Ему говорили. Почему? Потому что из этого состоит наше общение. Из этого состоит, естественно, реальная жизнь. Реальная жизнь людей. Когда вы встречаетесь друг с другом, вы разговариваете не только о том, что вы информируете друг друга о чем-то новом. Совершенно нет. Вы сочувствуете, вы переживаете, вы сопереживаете. Вы имеете вот этот взаимный контакт, взаимную связь друг с другом. Почему? Потому что вы люди, которые понимаете друг друга, и вам легче таким образом. Вашу печаль кто-то разделяет, вашу радость кто-то разделяет, и от этого она становится большей радостью. Описание горя. Знаете, страдания включают всего человека. И здесь вот этот человек, который писал о своих страданиях, по всей видимости, у него было достаточно много боли. И он перечисляет несколько сфер, в которых эти страдания он переживал. Во-первых, это физические страдания. Самое первое, посмотрите, вторая половина 4 стиха. Мы вернемся потом к первой половине еще немножечко дальше. Я хотел бы сейчас посмотреть на вторую половину. Смотрите. «И кости мои обожжены, как головня. Сердце мое прожжено и иссохло, как трава, так что я забываю есть хлеб мой. От голоса стенания моего кости мои прилипли к плоти моей». Смотрите, он описывает, что страдания коснулись глубины его естества. Кости обожжены. Кости мои обожжены, как головня. Не знаю, буквально ли этот человек пережил какие-то пожары и ожоги испытывал. Или же это образное выражение, когда он говорит о жестоком страдании, что сама суть его тела, сама суть его организма, его естества, он переживает страдания такие, которые постоянно говорят ему о себе. Дальше он говорит: «Сердце мое поражено и иссохло». Источник жизни. Вот то, что дает жизнь, то, что движет вами, то, что помогает вам выжить, то, что помогает вам пережить трудности. Он описывает: «Сердце мое поражено и иссохло, как трава». Опять-таки, заметьте, это образный язык. Он пытается нарисовать картину поэтическую, он пытается показать глубину боли, глубину переживаний. «Так что я забываю есть хлеб мой». То есть он настолько в физических страданиях, что у него нет аппетита, ему неохота есть, ему уже все абсолютно все равно. Он весь погружен, он объят своими страданиями. «От голоса стенания моего кости мои прилипли к плоти моей». Это полное изнеможение. Это состояние абсолютной, абсолютной подавленности или физического страдания. Опять-таки, здесь есть две причины, почему мы это изучаем. Во-первых, мы видим, что это реально. Когда нам больно, это реально просить о помощи. Это реально рассказывать Богу о нашей боли. Это реально говорить о ее деталях. Посмотрите, он не просто в общем говорит: «Господи, мне плохо». Он останавливается на каждой детали своей жизни. И он говорит: и это болит, и здесь сердце поражено, и кости обожжены. Я уже настолько истощился, страдание происходит так долго, что это физически меня просто подавило или физически привело в состояние изнеможения. Кроме физических страданий, посмотрите, есть еще одна сфера страданий, о которой говорит здесь псалмопевец. Это психологические страдания или эмоциональные страдания, в которых человек находится. 7 стих. «Я уподобился пеликану в пустыне. Я стал как филин на развалинах. Не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле. Всякий день поносят меня враги мои, и злобствующие на меня клянут мною». Посмотрите, это еще один аспект страданий. Мало того, что у нас физически нет сил жить, что физически боль сокрушает нас, что физически мы не видим надежды на то, чтобы выжить, на то, чтобы действительно быть способным жить. Кроме того, еще мы переживаем подавленность психологическую, эмоциональную подавленность. Здесь два таких сравнения. «Я уподобился пеликану в пустыне и стал как филин на развалинах». Это слово, одно и то же слово стоит, и пеликан, и филин. Дело в том, что никто не знает, что это за птица. Это какая-то птица, которую в русском языке русские переводчики подобрали вот этот смысл. Птица, которая символизирует одиночество. То есть одна в пустыне, вторая на развалинах. Вы знаете, воробьи, они всегда стайками. Журавли летят стаями. Утки стаями. Но есть птицы, которые одинокие. И вот он сравнивает себе. Возможно, что он видел этих филинов на развалинах. Возможно, ему приходилось переживать видеть этих пеликанов в пустыне. То есть это птицы, которые отождествляют или символизируют одиночество. Этот человек переживает одиночество. Помните, когда Иисус Христос страдал в Гефсиманском саду? Помните, когда Он обращался к ученикам Своим и говорил: «Вы не могли бы пободрствовать со Мной?» О да, они не могли бы помочь Ему, они не могли бы защитить Его, они не могли бы взять на себя Его гнет страданий и переживаний, в котором Он находился. Но хотя бы если бы они были рядом с ним, они бы разделили его страдания. Вот этот человек, который переживает эти страдания, он одинок, его никто не понимает. Люди, которые вокруг него, и не только не понимают. Посмотрите, 8 стих, «Не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле». Отсутствие сна, нет возможности забыться. Может быть, по физическим причинам. Помните, у Иова были подобные переживания, когда он физически не мог, его боль, рассыпающийся организм не давал ему заснуть. Что-то подобное переживал автор этого псалма, когда у него нет возможности отключиться, нет возможности забыть то, где он находится. Он постоянно лицом к лицу с этой болью, лицом к лицу с этой трудностью. Кроме того, еще его достают люди, которые вокруг. Смотрите, всякий день поносят меня враги мои, и злобствующие на меня клянут мною. Посмотрите, речь идет о реальной трудности. Мы очень часто, попав в какие-то маленькие трудности, мы пытаемся каким-то образом оправдать свои неправильные действия. И мы говорим о том, что ну вот меня обидели, и поэтому я разозлился. Вот против меня плохо сказали, и поэтому я пытаюсь сейчас здесь навести порядок там, или решить все эти вопросы. Мы видим ситуацию, в которой человек действительно переживает жесточайшие страдания. И куда он идет с этими страданиями? Он идет к Богу. Это молитва страждущего. Это молитва человека, который переживает эти бедствия. Он приходит к Богу. И он переживает вражду окружающих людей, он переживает одиночество, он переживает бессонницу, неспособность забыться или отключиться от всего этого. Следующее, 11 стих, духовное страдание. Мало того, что физическое страдание, мало того, что эмоциональное или психологическое страдание, здесь есть еще и духовный аспект страданий. Посмотрите, от гнева твоего и негодования твоего, ибо ты вознес меня и низверг меня. Этот человек понимает, что Бог допустил эти страдания. Этот человек знает, что те обстоятельства, в которых он находится сейчас, каким-то образом Бог к ним причастен. Он, может быть, не понимает всех деталей, он не понимает причины, почему это происходит, но он знает, что он лицом к лицу стоит перед Богом сегодня. И сам Бог действует сегодня здесь. И вот в этих страданиях, скорее всего, если это люди, которые жили во время Вавилонского пленения, они знали, что народ израильский в течение столетий катился и зарабатывал вот эту беду, в которой он оказался сегодня. И он прекрасно понимает, когда Даниил молится, Даниил говорит, согрешили мы, отцы наши, и преступили законы твои. Он прекрасно понимает, что та обстановка, в которой он находится, она имеет в себе еще и духовный аспект. То есть речь идет о том, что когда он приходит к Богу, у него есть еще духовные вопросы, которые ему нужно решать. Вы знаете, люди по-разному реагируют на тот факт, что Бог допускает горе. Мы немножко попозже посмотрим на реакцию этого человека. То есть каким образом вот эта боль находит свое разрешение. И в этом сила этого псалма, в этом второй смысл этого псалма. То есть одна задача или вторая задача. Одна задача – показать реальность боли, показать, что это естественно, когда мы выплескиваем свою боль. Вторая задача заключается в том, чтобы показать нам, где находить утешение и каким образом оно приходит. Плач Иеремии, 3 глава. С первого стиха Иеремия пишет, «Я человек, испытавший горе». И дальше он пишет, «От жезла гнева его». Это было в самом начале этого же самого пленения Вавилонского, когда народ только что был уведен в плен. И Иеремия сидел и смотрел на развалины Иерусалима, и он говорит, «Я человек, испытавший горе, от жезла гнева твоего». Он знает. И очень интересно, что знание Иеремии находит свое разрешение точно так же, как нашло разрешение вот этого человека. Дальше немножечко в 20 стихе этой же главы вы можете прочитать, каким образом Иеремия находит решение этой боли. Преимущество верующего человека заключается в том, что когда он переживает боль, и когда даже тогда, когда он знает, что Бог причиняет эту боль, он идет к Богу, а не бежит от него. Он идет к Богу, чтобы у него найти решение этой проблемы, у него получить утешение в этой скорби или утоление этой боли. Последнее, он подводит итог, как бы общий эффект страданий. Начинается это в 4 стихе, в самой первой половинке стиха, которую мы пропустили. И 10 и 12 стих подводят как бы итог. Смотрите, как он характеризует свое состояние. «Ибо исчезли, как дым дни мои». 4 стих. 10 стих. «Я ем пепел, как хлеб, и питье мое растворяю слезами. Дни мои, как уклоняющаяся тень, и я иссох, как трава». Это, знаете, такая черта, которую он подводит под своей жизни. Посмотрите, он не видит смысла. Дни исчезли, как дым. То есть, вот то, ради чего он жил, все испарилось. Потеряло смысл, потеряло свое наполнение, потеряло то, чем мы живем. Как вот этот человек, о котором я только что говорил, который потерял всякий смысл. У него была единственная цель – пойти и отомстить. Дни исчезли, как дым. Жизнь потеряла смысл. Жестокие страдания человек переживает. «Я ем пепел, как хлеб». Это состояние, в котором находится человек, когда он, о Иове когда-то сказано, что когда сатана второй раз пришел к Богу, и когда Бог дал ему разрешение на то, чтобы прийти и поразить Иова болезнью, и когда это произошло, вот там написано, что Иов пошел и сел в пепел. Пеплом посыпали голову, когда скорбь переживали. Но когда эта скорбь была невыносимая, люди просто садились в пепел. Это подчеркивало, что вся их жизнь полная трагедия, полный траур. Это этот человек. Он говорит, я ем пепел, и питье мое растворяю слезами. То есть это человек, который действительно поражен и сокрушен, действительно глубоко переживает свои страдания. Дни не имеют смысла, как уклоняющаяся тень. Но, к счастью, у тех, кто знает Бога, у тех, кто лично пережил встречу с Ним, у них есть надежда. С 13 стиха по 23 – это утешение в Боге. Утешение, которое псалмопевец находит в Боге. Опять-таки, как мы говорили уже в начале, что одна из причин, почему написан этот псалом, для того, чтобы показать нам, как мы можем находить утешение в Боге. Как в наших скорбях, как в наших трудностях мы можем получать облегчение, даже тогда, когда нам больно настолько, как было больно этому человеку, который жил тогда. Начинает псалмопевец с тем, что он утверждается в Божьей вечности. Он находит утверждение, он стабилизируется. Казалось бы, его жизнь распадается физически, эмоционально, духовно. В общем, он характеризует и видит, что его жизнь не имеет смысла, не имеет цели. И теперь он стабилизируется. Смотрите, с чего он начинает это утверждение. 13 стих. «Ты же, Господи, пребываешь вовек». Он сначала нарисовал вот эту картину такого тлеющего, шатающегося, распадающегося человека. Человека, который в скорби, человек, который подавлен, человек, который переживает огромные страдания. И теперь на фоне этого человека он рисует другую картину. Он обращает свой взор от себя, от своей боли, от своих переживаний, о том, что его сейчас достало, то, что его жизнь сделала сейчас вот в таком состоянии возбужденном, ощущающем очень острую боль. Он поворачивает свой взгляд, он обращает свой взгляд на Бога. «Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память о Тебе в рот и рот». Вы знаете, однажды Мартин Лютер переживал тяжелые моменты в своей жизни. Он был очень эмоциональный человек, известен был тем, что он был очень эмоциональным человеком. И когда его попытки реформации привели к результатам, которые он не ожидал, когда люди, освободившись от власти католичества, вместо того, чтобы припасть к Священному Писанию, они просто стали свергать правительство, которое правило ими, крестьянские войны, так называемые. И когда Лютер находился, видел все это горе, видел всю эту ситуацию, которая, казалось бы, выходила из рук, из-под контроля, однажды его жена утром встретила его, когда она подавала ему завтрак, встретила его, будучи одета вся в черном. Мартин Лютер обратился к ней и спросил, что случилось? Траур какой-то? Умер кто-то? Она говорит, да, Бог умер. Он говорит ей, слушай, ты не говори такие богохульные слова. И она обратилась к нему и говорит: «Но ты последние 2 месяца живешь так, как будто Бог умер. Ты переживаешь такие страдания, такую боль, забыв посмотреть на Бога, который провел тебя через эти обстоятельства и который тебе даст выход и в этой ситуации, в которой ты находишься сегодня». Вот это то, что переживал этот человек. Смотрите, он говорит: «Ты же, Господи, вовек пребываешь». Это для него уже главное. Когда он увидел, ага, тот, кто контролирует все, он жив, он есть, он реален. С этого начинается выздоровление, братья и сестры. С этого начинается победа над болью. С этого начинается победа над скорбями, над давлением, над трудностями. Не с людей, которые могут развеселить. Да, люди могут побыть рядом, они могут как-то разделить скорбь, но очень часто они похожи на жалких утешителей, которые были у Иова. Возможно, вы сами, вам приходилось переживать такое состояние жалких утешителей. Вы знаете, нужно знать точно, что наша стабилизация, наша победа в боли начнется тогда, когда мы твердо ощутим реальность Бога, пребывающего вовек. Ты же, Господи, вовек пребываешь. Смотрите, это тот человек, который говорит, что дни мои, как уклоняющаяся тень. Это тот человек, который говорит, что кости мои обожжены. Это тот человек, который говорит, что сердце мое иссохло. Этот человек смотрит на Бога, и у него появляется уверенность. Почему? Потому что он видит Бога, и он видит Его непоколебимым. Ты же, Господи, вовек пребываешь. После этого следующий шаг утешения, следующий шаг, который приносит утешение этому человеку, это упование на милость Божию. Смотрите, 14 и 15 стихи. «Ты восстанешь и умилосердишься над Сионом, ибо время помиловать его. Ибо пришло время. Ибо рабы твои возлюбили и камни его, и о прахе его жалеют». Посмотрите, он приводит несколько причин, почему, на его взгляд, вот-вот Бог должен открыть милость свою. Во-первых, скорее всего, точно так же, как и Даниил, он высчитал, он видел, он читал Иеремию, он знал, что время помиловать, он знал, что у Бога есть время для того, чтобы оказать милость. Во-вторых, посмотрите, он говорит, что цель страдания достигнута. Он говорит: «Рабы твои возлюбили камни Сиона». То есть, когда они были там, они не любили их. Они жили так, что они потеряли все. Сейчас, после того, когда они пережили жестокие страдания, он говорит: «Посмотри, Господи, ты умилосердишься. Я знаю, что ты умилосердишься». Почему? Потому что рабы твои возлюбили камни Сиона, и о прахе его жалеют. Он продолжает, из 16 стиха он приводит еще несколько причин Божьей милости. Очень интересно, когда мы будем говорить об этих причинах Божьей милости, по которым он взывает и апеллирует к Богу, и он просит Бога, чтобы Бог его помиловал, и он говорит аргументы, он говорит, почему он думает, что он должен помиловать, что какие причины есть в милости для того, чтобы Бог миловал. Заметьте, что когда он будет говорить об этих причинах, он не говорит о себе. Он не говорит: «Ну, настрадался я уже. Ну, посмотри, другие меньше меня страдают, а я так тяжело страдаю». Ни одна из этих причин не вращается вокруг личности этого человека, псалмопевца, который написал. Это очень важный элемент, что когда мы желаем получить утешение, приходя к Богу, наше утешение содержится в Боге, в Его личности, в Его действенности, в Его причинах для действия. Посмотрите, первая причина, которую он приводит, он говорит о том, что народы будут бояться Бога, если Бог помилует. Посмотрите, 16 и 18 стихи. «И убоятся народы имени Господни, и все цари земные славы Твоей, ибо созиждет Господь Сион и явится во славе Своей, и презрит на молитву беспомощных, и не презрит моления их», то есть не пройдет мимо моления их. Причина, о которой здесь говорит псалмопевец, он говорит о том, что: «Господи, я вижу, что если Ты помилуешь, да, Ты наказал свой народ. Но сейчас, если Ты помилуешь, то люди вокруг увидят, что тогда, когда народ Твой стенает и взывает к Тебе, Ты слышишь, и Ты готов миловать. И убоятся народы имени Господня». Вы знаете, действительно так и произошло. Скорее всего, автор этого псалма не только читал Иеремию, но он, наверное, читал и книгу пророка Исаии. И у Исаии очень подробно, конкретно написано о том, что Божье освобождение народа приведет к тому, что цари преклонятся, цари будут бояться Бога. Книга пророка Исаии, 45 глава, с 5 стиха. Посмотрите, Бог обращается к Киру. Это было за 200 лет до того, как Кир появился на свет вообще. Его еще не было. Бог по имени обращается к Киру, к царю Киру. Это в начале главы об этом сказано. Посмотрите, что он говорит ему по поводу освобождения. Он говорит, что ты мой помазанник. Это языческий царь. Он говорит, я тебя поставил для определенной цели. Ты освободишь, ты выведешь народ. Я ворота железные уберу, я двери раскрою широко, я пути сравняю. И ты будешь идти, ты будешь выводить мой народ, и ты освободишь мой народ. И для чего? В 5 стихе написано, для чего. Я Господь. И нет иного. Нет Бога, кроме меня. Я припоясал тебя, хотя ты не знал меня. Для чего? Дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет, кроме меня. Я Господь, и нет иного. Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие. Я Господь делаю все это. Вы знаете, никто не мог предположить, что языческий царь Кир вдруг захочет послать людей, дать им все необходимые документы, дать им деньги, дать им из царских сокровищниц и кладовых все необходимое для того, чтобы они шли и восстанавливали, отстраивали Иерусалим. Это было необычно в том мире. Бог делает это, и делает это по одной причине. Он говорит, дабы узнали от восхода солнца и до запада, что я Господь и нет, кроме меня. Это одна из причин, почему Бог милует. Причина, потому что ради Божьего имени, ради того, что люди будут преклоняться перед Ним. Помните Моисей несколько раз, когда Моисей просит о милости к своему народу? Помните, он говорит об этой же самой причине. Он говорит, помилуй этот народ. Да, он достоин смерти. Он достоин того, чтобы ты истребил. Но помилуй ради имени своего, чтобы не сказали народы вокруг, что вывел в пустыню и умертвил там. Это очень важная мотивация для молитвы. Конечно, она должна быть искренняя. Речь не идет о том, что мы ищем оправдание себе Божьими мотивациями. Нет, речь идет о абсолютно реальной мотивации. Да, этот человек говорил о том, что если ты, Господи, помилуешь, тогда народы вокруг, они убоятся тебя. Следующая причина. Он говорит о том, что грядущее поколение будут помнить Бога, если Он проявит милость. В 19 стихе. Напишется о сём для рода последующего, и поколение грядущее восхвалит Господа. Ибо Он приникнул со святой высоты Своей, с небес презрел Господь на землю, чтобы услышать стон узников, разрешить сынов смерти. Божьи действия, они производят такой эффект, такой результат, что о них помнят. Передают из уст в уста, люди рассказывают и говорят, Бог помиловал. Бог проявил свое действие. Если вы помните, Василий Данилович Бондаренко был здесь несколько раз, и он как-то рассказывал о том, как Бог исцелил его. И когда мы говорим о том, что Бог проявляет милость, действительно, каждое проявление Божьей милости, оно оказывает свое влияние на последующее поколение, на грядущее поколение. Для молящегося это важно, чтобы о Боге знали всегда. Следующая причина, которую приводит псалмопевец здесь, 22 и 23 стих, он говорит, дабы возвещали на Сионе имя Господне. Он говорит о цели, для которой эта милость будет явлена. Он говорит, помилуй нас, помоги нам восстановить, сними с нас это бедствие, это бремя, чтобы мы восстановили Иерусалим. Для чего? Чтобы вот там, в Иерусалиме, на Сионе возвещали имя Господне и хвалу Его в Иерусалиме. Вот там, вот в этом месте, когда соберутся народы вместе, царство для служения Богу. Опять-таки, скорее всего, этот человек читал пророчество Иезекииля, пророчество Иеремии, пророчество Исаии, которые говорят, что Сион будет стоять как гора, и народы придут и будут поклоняться. Это действительно будет, это будет немножко позже. Этот человек молился, и он говорил об этом, он желал этого, он стремился к этому. И Бог ответил на его молитву, хотя полностью это исполнится только во время тысячелетнего царства. Тогда, когда все народы действительно соберутся вокруг Иерусалима, Иерусалим будет этим местом поклонения. Итак, мы говорим о утешении. Человек после того, когда он, будучи объят своими скорбями и трудностями, после этого он находит свое успокоение в том, что он говорит о Боге. Он говорит о его непоколебимости, он говорит о его милости. Он перечисляет причины, по которым он видит, что Бог может миловать здесь, может проявлять свою милость к людям, может сострадать им и может снять эти бедствия, в которые они попали. И последнее, вторая часть, которая состоит из двух частей, как мы говорили, после этого взора, который обращен человеком, человек обращает на Бога, после этого он опять снова возвращается к своей просьбе. Это очень интересно, это естественная жизнь. Он вдруг вспомнил, что опять болит. Он вдруг вспомнил о своей трудности. Речь не идет о том, что он улетел, и он где-то растворился там. Речь идет о его реальной жизни. И эта реальная жизнь, она получает успокоение по мере того, когда мы наполняемся сознанием того, что Бог делает в нашей жизни. Посмотрите, он обращается с просьбой о спасении. Еще раз он выражает свою просьбу. Она уже совершенно в другом тоне. Здесь уже нет перечисления всего того горя, которое он переживает. Посмотрите, 24 и 25 стихи. «Изнурил он на пути силы мои, сократил дни мои. И я сказал, Боже мой, не восхити меня в половине дней моих. Твои лета в роды родов». Этот человек хочет увидеть восстановление Иерусалима. Этот человек хочет увидеть ту точку, ради которой он молится, о которой он просит. И он как бы мимоходом добавляет еще одну просьбу. Он добавляет еще, это знаете, как родители молятся о детях своих. Как люди молятся о своем здоровье. Это вполне естественное состояние, когда мы хотим, мы изливаем перед Богом душу нашу, мы выражаем то сокрушение, которое наполняет нас. Четвертая часть, заключительная часть, в которой псалмопевец еще раз снова приходит к утверждению, он приходит к тому, чем он радуется, чем он живет, на чем он стоит. Посмотрите, пожалуйста, 26 стих. «Утверждение в Божьей верности, прежде всего, он перечисляет и говорит о силе и власти Бога. Вначале ты основал землю, и небеса – дело рук твоих». Он перечисляет то, что действительно он может уповать на Бога. Он просит его, он говорит, «Боже, не восхити меня в половине дней моих». И сразу же он напоминает себе, он обращается к Богу, и он говорит о том, что «Боже, я точно знаю, что Ты основал землю. Я точно знаю, что небеса – дело Твоих рук. Ты Творец, Ты Господин всего, и поэтому я к Тебе прихожу. И поэтому в Тебе я нахожу утешение, и поэтому в Тебе моя радость». Посмотрите, 27 стих. Он обращается к следующей теме. Он говорит о слабости и временности творения, людей, которые восстают против Него, этой земли, этих обстоятельств, которые Его окружают. Они погибнут, а Ты прибудешь. Все они, как риза, обветшают, и как одежду ты переменишь их и изменятся. Вы знаете, человек, который уповает на Бога, он точно знает, что даже если все то, что вокруг него, будет распадаться, он точно знает, что Бог неизменен. Он точно знает, что на Него он может уповать. Он точно знает, что Бог не подвластен переменам, которые наблюдаются в окружающем мире. Вы знаете, так было с Аманом, во время Есфири. Он был сильным, он контролировал все, внезапно превратился и стал никем. Так было с союзом воинствующих безбожников в Советском Союзе. Был такой союз когда-то, воинствующих безбожников. И казалось, что он абсолютно захватил власть, он абсолютно действует, и он уничтожал религию. Но он прошел, и нет его. Как ризы обветшают, как одежду ты переменишь их, а Бог остается тот же. Так было со многими лидерами, которые говорили, что в 80-м году я покажу последнего верующего по телевизору. Так было с людьми, которые восставали, империи целые. Но мы точно знаем, что даже тогда, когда нам кажется, что это абсолютно невозможно разрушить, многие из присутствующих здесь жили во времена Советского Союза и помнят, то, что эта система была настолько гигантская, эта атеистическая машина, что очень трудно было допустить даже, что она когда-то даст трещину. Посмотрите, как ризы обветшают, как одежду ты переменишь их, а ты пребываешь вовек. Верность и неизменность Бога в 28 стихе. Но ты тот же, и лета твои не кончатся. Независимо от того, что происходит вокруг, мы можем уповать на Бога. Вы можете уповать на Бога. Нашли вы ли эту радость в вашей жизни? Есть ли для вас утешение в том, что вы точно знаете, что вы можете доверить Богу? Возможно, у вас сегодня в вашей жизни какие-то испытания. Возможно, сегодня вы какие-то скорби переживаете. Может быть, физические, может быть, эмоциональные, может быть, духовные трудности. Может быть, вас достала жизнь, достали обстоятельства вокруг. Знаете точно, обратите свой взор на Бога. Знаете точно, что Он тот же. Знаете, что Ему можно доверить. Знаете, что независимо от обстоятельств, которые вас окружают, Бог проведет вас. Он даст силы, Он даст возможность выстоять, и Он поможет вам преодолеть. И псалмопевец так и заканчивает. Надежностью упования на Бога. Последний стих, посмотрите, 29 стих. Он высказывает уверенность. Сыны рабов твоих будут жить, и семя их утвердится пред лицом твоим. Это прекрасная молитва, братья и сестры. Эта молитва начинается с таких слов, когда он говорит «молитва страждущего». Посмотрите в вашей Библии, посмотрите на первый стих. Молитва страждущего, когда он унывает и изливает пред Господом печаль свою. И посмотрите, как заканчивается эта молитва. «Сыны рабов твоих будут жить». И семя их утвердится пред лицом твоим. Вот что делает молитва. Вот реальность молитвы, братья и сестры. Вот практика, опыт молитвы. Тогда, когда нам больно, тогда, когда нас что-то гнетет, Бог дал нам молитву, чтобы мы пришли и излили перед Ним свою боль. Для того, чтобы мы ушли с молитвы, будучи уверены в Нем. В этом смысл молитвы, друзья. Поэтому нам нужно учиться молиться. Поэтому нам нужно приобретать наш личный опыт, нашу личную практику предстояния перед Богом, когда мы приносим к Нему боль и страдания, через которые мы проходим. И когда в молитве мы получаем утверждение, когда мы смотрим на Него, когда мы обращаем наш взор, когда мы вспоминаем о Его милости, когда мы вспоминаем о Его вечности, о Его силе, о Его могуществе, о Его действенности, вот тогда мы сможем сказать: «Сыны рабов Твоих будут жить». И семя их утвердится пред лицом Твоим. Мы знаем это. Мы знаем это, потому что мы знаем Бога. И поэтому мы можем быть уверенными в том, что любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Это благословение христиан.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!